Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, четверг, 16 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Тут уже в чатике ВКонтакте, куда у нас идет трансляция, об этом, впрочем, чуть позже, соответственно, намекают на новые сообщения Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот, и мы тоже его обсудим, а сейчас мы перед эфиром как-то вспоминали самые парадоксальные высказывания различных политических деятелей, и что-то пришел на ум господин Журавлев со своей черепахой, да, вот бывает же такое, не знаю, почему, да, какая связь, но тем не менее по поводу парадоксальных заявлений политиков много у нас было, и Виктор Черномырдин, да, любил блеснуть словцом, да, и, соответственно, и ныне бывают оговорочки не то что по одному там психологу, а просто какие-то странные вещи люди говорят, но все меньше и меньше, правда, да, вот все меньше и меньше высказывается в парадоксальном, в абсурдном смысле. И когда мы дойдем до, скажем так, нашей экспериментальной части, я вам расскажу, что я придумал с ней сделать. Давайте пока по стандартным техническим и прочим нашим моментам. Григорий из ПБ скидывает фотографию с какого-то озера, или что это, набережная Санкт-Петербурга, не вижу я, да, видимо, с удочки, и ловит он там ерша. А мог бы корешку, между прочим. Итак, у нас видеотрансляция есть в Телеграме. Для того, чтобы посмотреть, надо зайти в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» и подписаться, если еще вы это не подписались. Также трансляция идет ВКонтакте в официальной группе «Говорит Москва 94.8FM». Ну и я себе на страницу тоже кладу, можете тоже и там ее найти. Поиск по фамилии Асафов. Это несложно. Значит, для общения у нас есть, опять же, в трансляции ВКонтакте чатик. Вот, я приветствую двух Светлан, которые вместе с нами часто начинают вместе, да, эту нашу встречу в нашем этом чате. Вот, соответственно, Telegram-бот для общения у нас есть. Это такая штука в Телеграме, которая вам позволяет в одностороннем порядке писать сообщения ведущему в надежде, что он их прочитает, либо не прочитает. Ну, вот таким образом мы с вами коммуницируем. Вот, значит, также у нас есть смс-портал, это так громко называется, но через этот портал никто никуда не попадает, а вот смс писать в него можно, и они тогда долетают до ведущего, так же, как сообщение в Telegram-боте. Итак, адрес, соответственно, координаты, точнее, этого портала, этого самого, плюс 7-925-88-88-948. Это обычный телефонный номер, на который нужно послать обычный текст. Обычным способом через СМС, Short Message Sent. Значит, что еще такого из технического я забыл? Ну, помимо хорошей погоды, да, о которой надо поговорить тоже. В субботу, 18 июня, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Это нам начальник ситуационного центра Росгидромета Цыганков сообщает. Это же было, вчера, другие певцы пели эти песни, но песни те же самые, до 23, в воскресенье до 25, ветер порывистый, возможная гроза, все это мы слышали, а в понедельник 20 числа температура до 26, вот, ну и что-то облачно пишут. Не знаю, как оно, честно говоря, будет, ну, в общем, прогнозы достаточно стандартные. Просто кто-то больше этого самого дождя предсказывает, кто-то меньше. Кто-то ветер порывистый, а кто-то обыкновенный. В Яндексе в понедельник 21 градус. Вполне возможно, что у них в помещении Яндекса на кондиционерах стоит именно такая температура. Не знаю, честно говоря. Так, что у нас по пробкам? 6 баллов. Ну, это достаточно оптимистично для четверга. В дальнейшем, правда, это самый Яндекс подсказывает нам 7. Ну, посмотрим, как будет. На 19 часов у него стоит 7 баллов. Назначено. Надеюсь, никаких перекрытий и закрытий. Это просто по ощущениям. Ну, потому что по ощущениям вот 6 баллов и есть 6 баллов. Почему летом пробки? Что такое? Непонятно. Так, Ну что, вторая наша рубрика такая, она была экспериментальной, и я наконец придумал, что с ней делать. Я много читал ваших предложений по названию, там, и «Медвежуть» была, и еще что-то, и какие-то прочие какие-то высказывания. Тополиный пух очень бесит, раздражает. Аллергики вообще вешаются, походу. Шеф-комендер нам в погоду добавляет. Давно его не видел. Корешка морская рыба. В общем, пишут. Значит, что хотел сказать? Ну, мы вот в нашей этой рубрике, да, такой экспериментальной, читали с вами и продолжаем читать. И будем читать различные высказывания. Как пошутили в одном из телеграм-каналов, очень смеялся Фетве Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, соответственно, их читаем, реагируем, обсуждаем. Ну вот, ну я придумал, что с этой рубрикой делать. Ее надо назвать «Трибуна», например, да? Ну, как рабочее название. И давать, вот так, что называется, высказываться, не то что высказываться, а обращать внимание на высказывания различных государственных деятелей, которые у нас в целом дают нам повестки-то много, да? Ну вот, пусть она преимущественно, скажем так, достаточно агрессивна, но она есть. И поэтому не одним Дмитрием Анатольевичем мы с вами будем обходиться, а посмотрим на других. Сегодня я подобрал еще второго, другого, но его мы отдельно позже обсудим, чтобы сегодняшний блок, соответственно, вот этим самым не сбивать. Итак, у нас сегодня Дмитрий Анатольевич, но в необычном амплуа. Вспоминается анекдот, черт знает какого года, когда бабушки сидят на скамейке. И одна другая говорит: представляешь, этот самый Медведев-то блох в свитере завел. Ну, имелся в виду, конечно, блог в Твиттере, да, такой иносказательной формы, да, это называлось. Вот, но, тем не менее, какая-то была там многолетняя свежая шутка. Так вот, по поводу блог в Твиттере, в свитере. Дмитрий Анатольевич Медведев после длительного многомесячного перерыва обратил свой взор с Телеграма на Твиттер. Ну, сразу решили, что он работает уже на другую аудиторию, на другую в том числе, пробует там старые новые каналы коммуникации. В общем, он эксклюзивчик написал в свой Твиттер. Ну, поскольку мы все его слова рассматриваем, ну и рассматриваем это тоже. Это шутка из аншлага, Григорий СПБ говорит. Я уже даже, честно говоря, не помню, что такое аншлаг. Так вспоминаю, там Регина Дубовицкая, какой-то ужас, как данс макабр какой-то вокруг этого все происходил. Периодически на сцене, периодически на проходе. Ну, такое нечто инфернальное абсолютно шоу. Ну, вот вы напомнили мне, Григорий СПБ, что это. Теперь я, видимо, буду еще хуже спать. Итак, Дмитрий Медведев, Твиттер, Твиттер-аккаунт. Риторика та же, почти как про ублюдков и выродков. Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы ноль. Опять пообещали вступление в ЕС. Гаубицы старые. Хлопнули горилки и поездом, как 100 лет назад, домой. И все хорошо. Только вот к миру эта Украина никак не приближает. А часики тикают. Часики тикают. Честно говоря, сложно даже трактовать, что имел в виду Дмитрий Анатольевич, но совершенно очевидно, что европейские любители, ценители, точнее, лягушек, ливера и макарон, это понятно кто, да, это европейские лидеры, которые сегодня Киев посещали. И вся вот эта фетва, назовем это так, она, соответственно, посвящена им, что их бесполезность, их визита. Дубина Роговицкая, да, Юстас напоминает. Вот, и вот такую оценку он выносит. Честно говоря, мои оценки схожие. Я сегодня тоже на эту тему несколько раз высказывался в различных СМИ. Вот. И хочу вас спросить. У вас есть мнение, что эти три хлопца делали сегодня в Киеве? Зачем они приезжали? Что им было нужно? И какая в целом цель и польза? Что Киеву, что им. Если есть соображения, то вы звоните. Телефон-то очень простой у нас. 8495-7373-94-8. Будем, как Дмитрий Анатольевич, не в Твиттере, но любителей ливера, ценителей лягушек и макарон обсудим. Вайс в эфире. Здрасте, Вайс.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, мои подозрения, я уже размышлял над этим вопросом. Ну, такой я вот человек, заточенный на политические темы. Не без консультации это произошло с Пентагоном, с Байденом, в том числе, если не с Джонсоном, то с Лондоном. Во-первых, они приехали туда, это просто основной вариант, я хочу сказать, чтобы долго внимание не задерживать. Испания, Франция, Италия, и в том числе Германия, посулили сверх амбиции Зеленского на те или иные натовские вооружения, поставить самоходные противокорабельные ракетные комплексы, это Испания. Шольц опять согласился с Макроном. Ну, Макрон поставит против вот такие же самоходные фронтовые комплексы противовоздушной обороны, которые себя хорошо зарекомендовали в других горячих точках. И в том числе противовоздушные комплексы «Гепард», которые Шольц долгое время решил не поставлять, но тем не менее, я думаю, все на этом сойдется. Тем более Ллойд Остин одобрил план Зеленского по поставкам грандиозных вооружений, в том числе 70 батарей «Хаймарс», это 4 установки в каждой батарее, 2000 бронемашин, 1000 беспилотников, 1000 артиллерийских установок, и там все, и, ну, естественно, соответствующие боеприпасы без ограничения радиуса действия, о чем заявило 2 недели назад посол США в Киеве, что они снимают...
То есть вы думаете, они приехали с оружием потрясть?
Не только это. Второе, я скажу, что вчера я начал говорить. Естественно, будут сгонять Зеленского в зависимости от конъюнктурных развитий событий, как будет наступать российская армия, если она, конечно, будет наступать, склонить его к таким так называемым уступкам, о которых уже педалируется не первую неделю.
Вон, они Миша хотят... пишет то же самое, ну, схожее да. Пишет Миша. Шольц, Макрон и Драги встречаются в преддверии саммита «семерки», а значит, будут уговаривать Зеленского уступить территории.
Да. Но хоть какие территории не хотят оставить, это Очаков и Одессу, куда сейчас стремится, благодаря Эрдогану их не пропускают, уже не первый месяц толпятся натовские корабли с вооружением, их Эрдоган сейчас не пропускает, застолбить с собой Очаков, чтобы и мы не соединились с Приднестровьем, и Очаков и Одессу, чтобы мы не стали, как Советский Союз, захваченным уже освобожденным островом Звениным, контролировать устье Дуная. Это судоходные каналы. Это судоходная река, которая соединяет 10 стран Европы, 10 стран НАТО, ну, кроме Сербии. От Молдавии, Румынии, Болгарии дальше до неонацистской Германии. А в этих судоходных каналах средние корабли натовские могут игнорировать конвенцию Монтрю, отсиживаться там после каждого 21 дня и не челночить до Босфора. Вот чего они боятся. Для них Очаков и Одесса имеют непосредственно, и для Пентагона в том числе, геополитическое и стратегическое значение. Поэтому они не хотят, чтобы Россия, как и Эрдоган в свое время не хотел, чтобы, как и Азов, Россия превратила Черное море во внутреннее. А если мы займем все побережье, это так и случится. Потому что ни у Румынии, ни у Болгарии никакого флота нет. И все зависит, естественно, от Эрдогаша, которому мы сейчас должны быть благодарны.
Как у его Эрдогаша? Хотел бы узнать, кстати, тоже, ну, что называется, спросить вас уже не могу, но, тем не менее, где находится неонацистская Украина? Есть какая-то специальная неонацистская... Не Украина, господи, Германия, вы сказали. Где неонацистская Украина, я знаю. А где Германия? О, вопрос у меня. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло. Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Это Сергей, живой звук. Вот... Я уже в смете у вас, нет? Как бы вас тут как-то не было.
Не, я вас не оплачиваю.
Да, ну, мы поем?
Нет, мы не поем, мы разговариваем. Если есть что сказать, говорите, споете потом.
Понятно, ну, как бы, что сказать? Давить надо, давить клопов как можно сильнее.
Я понял. И как это называется? Дератизация, иди вот этой самой инсектизацией мы сегодня тоже не занимаемся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте,
Алексей. Радиоприемник, Москва. Задушите, пожалуйста, спасибо.
Уже убрал. Вопрос только такой вот возникает. Вроде как мы планировали уничтожить все узлы, так сказать, железных дорог, чтобы не могли там железнодорожным...
А мы планировали, так мы с вами планировали?
Ну, вообще-то не мы с вами, а, так сказать, наши вооруженные силы и наносились удары по этим...
Я, честно говоря, не помню заявление, чтобы Шойгу, Герасимов или Коношенков говорили, мы планируем уничтожать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Вот не помню этого. То есть это часто обсуждается в контексте, почему мы еще не раздолбали нафиг все мосты, это я слышал. Но вот каких-то обещаний на эту тему от вооруженных сил я не слышал, поэтому, собственно, и спрашиваю вас.
Да, я вот вам отвечаю, что я именно слышал по, значит, когда передают каждый день сводки о том, что конкретно мы уничтожаем, были сводки где-то примерно там, может быть, месяц, может быть, меньше назад о том, что, так сказать, были нанесены удары по узловым пунктам, перечислялись конкретно узловые пункты, которых железнодорожные, которые были выведены из строя. И предполагалось, что, так сказать, таким образом железная дорога, так сказать, должна быть выведена из строя на Украине, и поставки оттуда, а, соответственно, все железнодорожные поезда, оттуда двигаться не должны. Поэтому почему вдруг они приехали железнодорожным транспортом, если бы там они сказали, что автомобильным транспортом по дорогам доехали, это вопрос понятный. А вот то, что приехали по железной дороге, так сказать, это очень большое упущение, так понимаю, наших, что они...
Ну, то есть, я понимаю, что задача наших вооруженных сил должна быть такая. Поступили сведения, что поездом номер там 17 на третьем пути едет Макрон, Шольц и Драги. И вот туда калибром ба-бах, чтобы не было ни Макрона больше, ни Шольца, ни этого самого, да?
Да, значит, я понимаю, вы хотите все утрировать, но мы с вами говорили еще до начала операции, я с вами говорил о том, что надо калибрами стараться уничтожать. Вы тогда очень сильно смеялись над этим вопросом и говорили, что это невозможно, значит, и что никаких калибров не будет, это ерунда. Ну, потом, правда, калибры полетели.
Но я не так говорил, я говорил, что мы с вами с дивана московского желаем все откалибровать, а лучше это предоставить решению военным. И в данном случае вы говорите, что были планы уничтожить железную дорогу. У меня нет таких планов. И у вас нет. И мы не знаем, есть они или нет. Мы делаем выводы, понимаете, поверхностно.
Именно от вооруженных сил наших, о том, что были именно планы, не просто были, а они были выполнены, о том, что были нанесены удары по железнодорожным...
То есть вы хотите сказать, промазали или что?
Что?
Промазали, да? Промахнулись.
Промазали. Это, нет, почему, так сказать, дело в том, что это было нанесено давно достаточно, да, то есть я говорю, порядка месяца назад была эта информация, значит, соответственно, они восстановили, значит, снова они используют железную дорогу, значит, надо снова уничтожать, и неважно, как кто конкретно там ездит, раз железная дорога работает, значит, идут поставки по железной дороге, если мы перекрыли авиационные поставки, если мы перекрыли поставки по морю, то надо перекрывать поставки и по железной дороге, и вроде бы это планировалось делать и делалось. Почему сейчас это вдруг перестали делать, непонятно.
Так, а по визиту что вы имеете в виду конкретно? Зачем они туда приехали?
Зачем приехали, так сказать? Ну, поддержка, так сказать, выражение того, что значит, якобы Европа солидарна во всех вопросах с Украиной, и, соответственно, так сказать, поддерживать, продолжать конфликт. Ну и война до последнего украинца, как это, в принципе, Европа и планировала, так это и продолжать.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Павел Москва.
Здравствуйте,
честно Павел. Говоря, хотел немножко, возможно, увести разговор чуть-чуть в сторону и объяснить людям, почему калибровка разнообразных ЖД-узлов и прочих аэродромов не очень работает. Дело в том, что калибр роет яму глубиной, грубо говоря, где-то 30 метров и диаметром 70 метров. Это просто прилетевшая тонна взрывчатки. Бульдозер эту яму заравнивает буквально в течение 7-8 часов. После чего на него настилаются пути, и поезда ту-ту поехали. Поэтому, точно так же с аэродромами, если мне Спирос не изменяет, в СССР был норматив на восстановление летного поля после налета авиации противника, что-то в районе 8 часов до приема выпуска самолета. Поэтому вот это вот регулярные рассказы, то, что вот влепили, грубо говоря, по станции там Злочев, к примеру, а через нее спустя неделю проехали, но уже, честно говоря, уже замучили.
А вот просто... вопрос от нашего слушателя Юстаса. А мосты-то? Мосты-то бульдозер не изравняет никак?
А мосты... Теперь давайте глянем, просто да, короткий ответ. Да, мосты бульдозер не изравняет. Ну вот, например, есть мост в Затоке под Одессой. Ну это вот через Одесский лиман. Его калибровали в общей сложности раз в 8. Просто потому, что прилет не в бык, то есть не с обрушением моста, а прилет куда-то в сторону тоже достаточно, ну, имеется в виду тоже в конструкцию, но не совсем, ну, без обрушения конструкции.
В полотно, например, да.
да, в полотно и тому подобное. Он просто, он точно так же немножко нарушает, наварили, налили бетона, восстановили. Да, это временная заплатка, но в условиях войны, ну, с точки зрения украинцев, да, в условиях войны, что называется, и так сойдет. То есть на один мост было выпущено более полутора десятков ракет и до его фактического обрушения. Поэтому грохнуть мосты, конечно, можно, и я лично считаю, что даже, скорее всего, нужно, но это не настолько простое занятие, как кажется многим, кто считает, прилетел калибр, до свидания, больше ничего, мост кончил.
Ну, смотрите, я хотел еще, знаете, тогда уж раз пошла такая у нас с вами беседа, а как насчет гуманитарного аспекта? Наши вот военные и политические начальники часто говорят о том, что мы бережем людей, мы бережем жизни мирных людей, мы не уничтожаем мирную инфраструктуру, железка и мосты. Это же, по сути, да, ну, двойного назначения. По ней можно возить, условно говоря, зерно, да, а можно и возить там вооружение. Вот здесь как? Надо наплевать на там, мирную жизнь какую-то и перспективы использования в мирной жизни и раздолбать все к чертовой матери, и это приведет к той самой демилитаризации или нет?
Ну, с моей точки зрения, то есть с точки зрения чисто военной, скорее всего, нужно было именно раздолбать. Причем там долбать не железную дорогу, как дело в данной ситуации, десятое, а в первую очередь электричество. Вот это, ну и электрическую систему, она гораздо сложнее восстанавливается, чем железнодорожная, к примеру, да? Но это с одной стороны. С другой стороны, я просто помню то, что восстанавливать все это дело нам. То есть с точки зрения мирного населения в данной ситуации, чем быстрее заканчивается война, тем лучше. Потому что, ну вот эта ситуация та же самая с продовольствием, которая рисуется, ситуация с входом в зиму, я так подозреваю, нанесет гораздо больше ущерб мирному населению, чем наше окончание войны там за 2 месяца, ну, то, что мы закончили СВО за 2 месяца, и начали все это дело быстренько восстанавливать. Но, опять же, здесь ситуация очень неоднозначная, и я, например, к каким-то однозначным выводам не могу прийти.
Я понял, спасибо. Зачитаю вопрос, он чуть в стороне лежит, но тоже можно об этом поговорить, раз запрос есть, давайте поговорим. Хотелось бы услышать, Денчик пишет, ваше мнение по следующему вопросу. Коношенков, когда каждый раз зачитывает доклад, называет ВСУ националистами. Нам внушают, что каждый украинец националист? Или наши ракеты достигли такого уровня, что может убивать выборочно пораженных нациков? А мальчишек, которых загнали на войну, практически силой не тронут. Ну, я, честно говоря, с Коношенковым в этом вопросе не согласен. Я считаю, что националист — это такое мягкое, скажем так, искажение фактов, потому что нацизм и нацизм и есть. А теперь к вопросу, все ли нацисты, да? Все ли там по-коношенковски националисты? Или надо говорить, что ракета, прилетевшая в барак там в ВСУ, убила 3 нацистов из руководства и... там, 50 антифашистов из рядового состава. Смысл в чем? Что национализм, а точнее бандеровский галицийский нацизм, вот этот галицийского извода, это деструктивная, разрушительная идеология, которая стала государственной. И в исполнении этой идеологии, в защиту ее, да, все эти нацгвардии, теробороны, нацбаты, тербаты и, конечно, ВСУ, да, все они единым порывом, так сказать, объединились под едиными знаменами с Вольфцангелем, или как там это закорючка называется. И в этом смысле, с точки зрения идеологии и там, государственной, да, и той идеологии, которая защищает ВСУ, вооруженные силы, они, конечно, все носители этой идеологии. Но как обратная история, да, ведь часто всех солдат называли и коммунисты или красные, да, хотя там коммунистов, членов коммунистической партии было не так много, да, вот, но тем не менее вот по идеологической позиции. Вот, я думаю, что это так, и здесь он совершенно прав, что он может там делить там по родам войск, по видам, но в целом общим мотивом, общим таким названием, то он вполне может оперировать, да, я не вижу в этом ничего, честно говоря, удивительного. Хотя я говорю, что националисты — это намеренное какое-то смягчение, чтобы, видимо, не резать ничьи уши. Вот, Собственно, как-то так я бы ответил. Вот Хекел пишет, что хотелось бы спросить, а нашим солдатам легче от того, что в них стреляет загнанный в насильно в армии украинец, и он украинский нацист и националист? Для него есть разница или пули другие? Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, четверг, 16 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И мы обсуждаем различные детали и обстоятельства визитов европейских лидеров. Правда, мы уже зашли куда-то там в такую семантику отличия нацистов от националистов, да, и, соответственно, вопросы разрушения железнодорожной инфраструктуры. Майк пишет, зачитаю последнее сообщение, пойдем дальше по новостям, пройдемся. А когда бьют по детским домам Донецка, по жилым домам, у меня только один ответ. Фашисты есть фашисты, освобождать нужно Украину до последнего убитого фашиста. Ларек-марек интересуется, неужели мы нашими спутниками не видим движения колонн техники и прихлопнуть на подступах всех? Да мы вроде Шольца с Макроном обсуждали, да, уже. Честно говоря, я не военный, у меня нет таких ответов, я не знаю. Вот, я думаю, что, судя по отчетам Коношенкова, да, делается, делается много, потому что он же ежедневно, да, эту статистику дает, что где уничтожено. Ну, вот, Григорий СПБ считает, что они денег привезли ему. Он их вызвал, потому что денег не доходит. Денег не доходит. Ладно, давайте дальше. Аминь, Господь с ними, со всеми. На что еще я обратил внимание? Сегодня, кстати говоря, вот... В Минэнерго сообщили, что прорабатывается концепция регулирования работы майнеров. У нас много новостей, ну не у нас вообще-то, а в новостной повестке новостей с МЭФа, питерского этого самого экономического форума, и много оттуда деталей различных высказываний, достаточно интересных. Вот. Ну, вот одно из них, что министерство не будет вмешиваться в регулирование криптовалют, а это министр энергетики Шульгинов, да, рассказывает. Ну вот, но будут регулировать их деятельность как потребители электроэнергии, потому что они пользуются дешевыми тарифами, потребительскими, которые зачастую дотируются, да, а сами жгут электричество много и, собственно, на нем зарабатывают, а вовсе не греют жилище там или не греют еду. И вот через это самое и будут их регулировать. Я, кстати говоря, не знаю, вы, наверное, знаете лучше. Но я слышал, что весь этот замечательный рынок ненастоящих денег, электронных фани-мани, да, он как-то дает крен. Там и NFT такая достаточно модная штука была, вернее, есть. Она что-то приземлилась на пятую точку, да, и на крупнейших биткоиновых биржах вводят время на проверку для вывода. В общем, не так теперь просто оттуда вывести деньги. Все усложняется, и курс летит, да. Вот. Но я не специалист, я вот так только на уровне заголовков это увидел, просто обращаю внимание, что, может быть, и регулировать-то некого скоро будет. Но, тем не менее, я думаю, что какое-то это время еще поживет, несмотря на проблемы. Вот, ну, в целом, надо напомнить, что, значит, был представлен проект поправок в налоговый кодекс на эту тему рядом различных наших министерств и ведомств. Вот, ну, в основном, да, как раз по потреблению электрической энергии. Вот, ну, в принципе, да, по делу, не знаю, последим, чем кончится. Так, увидел слово знакомое в повестке, думаю, дай вам прочитаю. Да, ввели санкции против патриарха Кирилла. Не только про него, но, например, при уполномоченную по правам ребенку Марию Львову-Белову тоже, да, одного коммунистического, кстати говоря, депутата Мосгордумы Севастьянова, руководителя компании «Волга-Днепр» за доставку дефицитных товаров, такая формулировка, трех полковников, 64-й отдельный мотострелковый, ну и администрацию Херсонской области почти в полном составе, в том числе и Стремоусова, который мы периодически с вами обсуждаем. И вот, в этом контексте и патриарха тоже. Ну, вот вопрос, да, нужны санкции против патриарха. Что это значит? Чего они хотят доказать? Как они хотят там, соответственно, повлиять на позицию патриарха? Не знаю. Ну, есть еще данные о том, что в Херсоне там дети, родившиеся после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство. Ну, это, в общем, понятный трек, по которому, собственно, идет территория. Сегодня было сообщение Мединского про переговоры, по которым мы с вами забыли. Там почти два месяца, чуть больше, чем прошло уже с последнего контакта, назовем это так. Ну, вот и Мединский говорит, и украинская сторона подтверждает, что есть периодическое телефонное общение, и что вот были согласованы позиции, закончилось ничем, сейчас там переговариваются. Ну, господин Арахамия, глава фракции «Слуга народа», сегодня очень много тоже там разного сказал, но в этом контексте он сказал, что у нас позиция очень слабая, мяч на нашей стороне, мы обязательно вернемся, но сейчас мы не хотим садиться за стол переговоров, находясь в этой позиции. Нам надо каким-то образом перевернуть ситуацию. Вот, ну, Мединский уточнил, что переговоры встали на стоп, когда, собственно, вмешался Пентагон, Госдеп и прочие институции американцев. Вот, по переговорам больше никакой конкретики нет. Я считаю, что они будут значительно позже, потому что ситуация там по специальной военной операции должна зайти дальше. Когда я слышу про возобновление переговоров с Украиной, сразу вспоминаю художественный фильм «Пираты Карибского моря». Это там, где пиратский кодекс только для пиратов, да, переговоры, вот это все, да. Смешно. Переговоры с ними котовод считает, что могут быть только об одном. О, капитуляция. 26-й считает, что на радиостанцию турки подадут в суд за Эрдогашу. Ну, если вы им не переведете, то думаю, что не подадут. Значит, не введены ли санкции против руководства патриарха? Спрашивает Лазон. Да, уже, кстати, давно пора, да, этих обличить христианскую православную церковь, да, в качестве, ну, в каком-нибудь, да, и, соответственно, тоже ввести санкции против церковного начальства, которое находится на небе. Это тоже будет достаточно забавно. Арахамия на переговорах может только кричать: «Я не вижу ваших рук, он диджей». Там они все, честно говоря, такие, достаточно разнообразного рода племени, профессионального в смысле. Вот, что еще? Неужели так много стало майнеров? Думаю, что меньше, чем раньше-то, но тоже есть. Из-за вчерашнего тоже такого обсуждения, продолжение его. Россия попросила Турцию отказаться от военной операции на севере Сирии. Спецпредставитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев рассказал, что Россия обратилась к Турции с просьбой отказаться от проведения военной операции. Мы откровенно сказали нашим турецким друзьям, что это может привести к дальнейшей эскалации ситуации, в том числе к вооруженному противостоянию. Москва полагает, что это не решит работу с проблемой с безопасностью Турции, но это может стимулировать сепаратистские настроения так называемой автономной военной администрации северо-востока Турции, в чем не заинтересован ни Турция, ни Иран, ни Ирак. Вот, и, собственно, завершены подготовительные работы к новой операции вооруженными силами Турции и вот этой самой ССА, да, Сирийской свободной армии. Вот, ожидает приказа из Анкары не сейчас, чтобы перейти в наступление. Москва выступила против спецоперации. Вот, поскольку в Сирии, да, вот это турецкое, поскольку это дестабилизирует регион. Ну, посмотрим. Коллективный Запад ведет кампанию прочеловечения не только России, но и русского православия. Это, по мнению Юстаса, объясняет санкции против Святейшего. Да, честно говоря, но он для них как бы фигура, да, там же все это... Это же система учета, таблички, проценты, пустые ячейки и так далее. То есть вот он у них в какой-то их ранжир попал за высказывание, скорее всего, или за действие. Вот они его и включили. Я не думаю, что это, скажем так, скоординированная атака имени, там, я не знаю, Бориса Джонсона именно на православие. Нет, этого, в общем, не так. Хотя сердитый кролик считает, что поскольку санкции против Святейшего введены, это еще раз доказывает тот факт, что католики воюют против православия, как и сотни лет назад. И им удается нас потихоньку сокращать. Какие санкции может ответно ввести патриарх Кирилл? Ну, какие-то может. Это же есть анекдот, когда был бар, да, напротив была церковь, и вот они там постоянно враждовали, потому что женщины, которые ходили в... Анекдот американский, да, чтобы был понятен контекст. Женщины, которые ходили в церковь к пастору, очень были недовольны, что их мужья ходят напротив, и там выходят совершенно другим вдохновленные, да. Вот, и там были целые какие-то дискуссии на эту тему, митинги, пикеты, и, в общем, в один прекрасный момент... В один прекрасный момент. Да, там они молились, да, чтобы с этим кабаком что-то случилось. И вот в один прекрасный момент молния попала и сгорела кабак. Вот. Ну и на суде, собственно, подал владелец бара в суд на церковь о том, что она виновата в том, что сгорел его кабак. И, собственно, на суде спрашивают, ну, вот мое обвинение, а почему вы взяли? Говорят, ну, я считаю, что они, соответственно, молились, да, они всячески... Соответственно, выстраивали намерение, чтобы мое заведение сгорело. И вот оно сгорело, кого я обвиняю? Их. Они начинают отрицать. Ну, вот, священники из этой церкви говорят, нет, вы что? Ну, какое? Ну, какая там молитва, да, может кабак-то поджечь? И судья говорит, слушайте, вот первый раз вижу, как безбожник верит в Бога больше, чем служители. Нужно ввести санкции против виндзорской старушки. Она глава англиканской церкви. Можно предать анафеме. Кто католик среди бритов? Они ведь англикане, у них обязанности патриарха выполняет королева. Ну да, вот, да, совершенно верно. Кстати говоря, через Ла-Манш, давайте перенесемся, да. Сегодня обсуждают граждане и там и будут обсуждать в ближайшее время членство кандидата. Но вот женщина поднимает голову, глава национальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и говорит, что Украина не соответствует требованиям для членства в Евросоюзе. Я думаю, что нужно четко сказать ей, что она требованиям не соответствует, чтобы сегодня стать членом Европейского Союза. Это она сказала во время визита Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев. Вот. И она сказала, что Макрон пользуется положением военного лидера, чтобы пытаться оказать влияние на парламентские выборы, которые, очевидно, скоро грядут. Пока он ничего не делает и не говорит без определенного умысла. Без определенного умысла. Он бы мог отправиться в Киев неделю или 10 дней назад. Она вызывает у меня подозрения, потому что он делает это именно сегодня. Соответственно, первый тур выборов в национальное собрание 12 июня состоялся, да? Вот, там его блок вместе набрал 25, почти 26. Ну, 25-75, если что. Второй тур состоится буквально в эти выходные. И вот, соответственно, будут понятно, сколько у кого мест в парламенте. Вот, значит, пришло время, наверное, поговорить у нас про второго ястреба, да? И обсудить его идеи. Там есть что обсудить. Давайте я сначала погружу вас в контекст. Итак, речь про гостя нашей студии, который у нас бывал, и, наверное, будет еще, надеюсь, Сергея Михайловича Миронова. Он сегодня назвал бегство миллионеров из России очищением общества и выступил с инициативой арестовывать имущество всех покидающих страну. Он считает, что из России бегут либо очевидные предатели, либо обладатели состояний, полученных криминальным путем. Хотя это одно сочетается с другим, это цитата. Так что вижу, что эти господа избавляют нас от своего присутствия. Я вижу только положительный эффект. Воздух будет чище. Воздух будет чище. Вот. Ну и вспомнил, что он, что работает у нас указ президента от 1 марта номер 81 о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению специальной стабильности. Вот. Ну, собственно, те, кто сбежал, по мнению... И законопроекты, и Миронова, да, будет невозможно купить и продать недвижимость, если они живут там. Вот, соответственно, те, кто находится, ну, просто ближе, может быстрее это сделать, приехать там, разобраться. Лицами недружественных государственных стран государству не признаются лица, находящиеся под контролем российских юридических или физических лиц, а также информация о контроле над ними, раскрытие органами, налоговыми органами Российской Федерации. Вот, значит, какие на эту тему есть там, сообщения, да. Эти господа освобождают нас не только от своего присутствия, но и, к сожалению, от наших украденных у народа денежек. Мастер, а денежки они с собой вывозят или, или ручеек перекрыт? Виталий Филипп считает, что это популизм, никто ни у кого отменять ничего не будет. А тем не менее, Юрий Дудь, иностранный агент, много раз высказывался в понятном ключе, уехал жить в Испанию, продает свою квартиру на Тульской за 25 миллионов рублей. Что-то, кстати говоря, не очень недорого, хотя, может, по нашим деньгам и дорого. Чулпан Хаматова не раз осуждала Россию, в том числе на российских телеканалах, уехала жить в Латвию. И, значит, у нее есть в Москве тоже большая квартира. Ургант продал часть своего имущества, находясь в отпуске в Израиле. Ну, и был за это, ну, не за это, а за ту свою позицию осужден за, ну, вот, за те действия, которые он совершил. Вот, значит, Миронов... Миронов продолжает, он говорит, что у нас, если верить исследованиям, этих исследований я не видел, может быть, они есть, до конца года Россию могут покинуть 15 долларов миллионеров, вот, ну и, соответственно, он говорит, их надо заставить, раскулачить, другими словами. Это работает по отношению к нашим гражданам на Украине, там, в ряде стран Евросоюза, вот, собственно, Украина вообще хотела бы всех граждан России под какие-то санкции запихнуть, воздух закрыт, да, и иногда подглядывать, что будет. Вот, ну вот, тем не менее, опыт есть, да, и Польша это умеет, и Хорватия, вот, там уже месяц обсуждается арест, собственно, наших граждан, вот, ну, а в Латвии лишение гражданства лиц за поддержку специальной военной операции уже действует с конца апреля. Вот, собственно, что хотел поговорить, ну, вот справедливо говорит Миронов-то по поводу того, что у тех, кто уехал, те, кто уехал, да, надо каким-то образом забирать и имущество, и недвижку, в гробу карманов нет, они уехали туда, ну, пусть там себе еще напоют, а раз уж они едут в недружественную страну, то они везут наши деньги. А зачем их действительно туда везти, если их лучше потратить здесь, и ручеек этот целебный для экономики наличных денег, да, соответственно, пустить. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, добрый вечер. Я слышал, что Миронов на днях тут сам отличился немножко.
Сбил... Вы имеете в виду его машина, которая ему приписывается, думская, да, сбила человека где-то у Думы.
Показывали видео, он вышел из машины спокойненько и скрылся где-то там. Так что я как-то не особо доверяю этому человеку-то. Раз он вот так поступает.
У нас. А если мы у него отнимем Майбург за это, или на чем он там ездит?
Майбург, так кто же у него его отнимет-то? Я бы вот не хотел отнимать у него. Вот я не такой кровожадный, чтобы Майбахи отбирать. Да.
А вот насколько он кровожадный, как бы, что с ним надо сделать?
Он как бы формально-то не виноват абсолютно, потому что сбил не он, а водитель. Так что никаких претензий к нему судебных там или каких-то других вообще нету. Моральное только. И все. Других нет.
Понятно. А по поводу конфискации что думают? Убежал Галкин, так пусть, ну, поживет иначе.
Нету, опять же, судебных решений. Да, вот когда будут судебные решения, ну, тогда, да, наверное. Но, с другой стороны, я против этого, чтобы конфисковывать у них. То есть, пусть это будет на их совести, да. Как бы...
Ну, вы знаете, как конфисковывать российскую недвижимость, собственность, яхты и там черт еще, да, чего, счета. Это, ну, вот у них, не что называется, нет, самое, не трепещет ничего в душе, а у нас почему трепещет?
Они-то как бы чуть-чуть свои все-таки, да, есть надежда, но, может быть, покаются и справятся еще. То есть я вот как бы добрый в душе, да, думаю, а вдруг люди за ум возьмутся там и... что-то у них изменится.
Так все мы добрые, все мы добрые.
Да, ну вот я как-то так, да, полагаю.
Все, спасибо. Будем еще добрее. Не будем, как Сергей Михайлович Миронов, будем подобрее. Он сбил неспешившегося велосипедиста, пишет нам Джулиан Поу. Велосипедист виноват. Я как велосипедист считаю, что он в группе, скажем так, риск, да, поэтому, собственно, надо бы... Если ты автомобилист большой, собственно, надо по зеркалам-то посмотреть, потому что велосипедист маленький и хрупкий, какой он был, этот самый дурачок не был. Вот, ну, собственно, надо пожалеть, потому что ты в него железкой в несколько тонн въезжаешь, а он что там? Кожа, кости и велосипед. не очень паритетное взаимодействие, чтобы еще сказать, а ту его, давайте проклятого велосипедиста накажем. Хотя, честно говоря, да, вот велосипедист, наверное, менее опасен, а мотоциклист чем отличается, а он еще страшнее, еще страшнее. У нас сейчас с вами небольшая пауза, послушаем одну передачу, потом послушаем выпуск новостей, ну и продолжим. Пару слов еще про Сергея Михайловича скажем и пойдем по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, четверг, 16 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. На дорогах 6 баллов, а было 7, кстати говоря, видимо, стало полегче. Мы с вами, ну, попробуем еще пару слов сказать, что называется, в унисон или вопреки Сергею Михайловичу Миронову, который предложил, соответственно, ну, как это сказать-то по-русски, я не знаю, раскулачивать, что ли, нет? Заниматься, в общем, недвижимостью, да, и имуществом тех, кто уехал, да, арестовывать, очищая общество всех покидающих страну. Вот Сергей пишет. Если сейчас раскулачивать миллионеров за то, что они уезжают из России, никто в трезвом уме больше не будет вкладываться в Россию. Изнушающие с надежды страны не уезжают. Если уезжают, значит, что-то не так в королевстве. Ну, вроде, да, ну, по делу, да, по делу звучит, а теперь смотрите. Если сейчас раскулачивать российских миллионеров за то, что они из России, она, ну, там, имущество имеет в Лондоне, в Майами и так далее, никто в трезвом уме больше не будет вкладываться в лондонскую недвижимость. Ни русские, ни арабы, ни китайцы. Во внушающей надежды стране не конфискуют незаконно счета и недвижимость. Если конфискуют, значит, что-то не так в королевстве. А кому недвижку раздавать будет, Сергей Михайлович? Я думаю, что простым людям. Он человек простой, симпатичный. В этом смысле симпатичный по поведению. Он не стяжатель. А Юстас, все эти мастера культуры поднялись материально на любви зрителей, то есть на любви народа России. Значит, пусть вернут любовь с нашими денежками. Ну, я считаю, честно говоря, кто Виталий написал, что это... Популизм, да, действительно популизм. Я считаю, что кто там, Валентина Ивановна говорила про охоту на ведьм. Ну, так себе история, да, ну, так себе. Откуда Сергей Михайлович знает, уехал человек навсегда или в отпуск? Он там, Явлинский вроде вернулся сегодня, писали, из отпуска. Тот же самый какой-нибудь Ургант вернулся, ему улюлюкали там во след, да, илюк сейчас. Даже вот этот самый мужчина в странных одеждах, кто он там, историк моды, как его называют, да, и тот вернулся после достаточно нелицеприятных в наш адрес там слов. Вот, так что не знаю, не знаю. Вернее, знаю, что это плохо, да, но вот Сергей Михайлович считает иначе. В эфире слушаю, алло.
Добрый вечер, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте,
Дмитрий. Ну, я считаю, что в случае Миронова это такой популизм, хайп, не знаю, чего он хотел добиться, может быть, просто хотел сказать. А раскулачивать? Да нет, не надо. Зачем? Смысл? Что с этими деньгами потом делать?
Ну, почему деньгами? Вот квартирами не делал. Вот Икея уезжает, 4 завода, надо забирать, Лазон пишет.
Ну, Икея — это Икея. Это заводы, на этих заводах можно будет производить табуретки под другим названием. А вот по поводу людей, которые уехали, ну, вот особенно творческих людей, ну, я, которые еще и ко всему придачу нелицеприятно о нас высказывались, как вы выразились. Ну, надо просто это запомнить, и в следующий раз, когда приглашать этого человека на Первый канал или там на любой другой канал, 1000 раз подумать, а нужен ли этот человек. Может быть, какой-то другой хороший человек есть, который также в моде
разбирает. Недооцененный, да, какой-нибудь, да, хороший исполнитель. Спасибо. Я это хотел обратить ваше внимание, не знаю, обсуждали мы с вами, что произошло с Александром Глебовичем-то, да, который признан иноагентом. Их же надо именовать сейчас, если иноагентами признан, то вот иноагентом. Я вот тут посмотрел пару фрагментов, которыми он расплачивается, видимо, за украинский паспорт. Это же кошмар. То есть от человека не осталось решительным счетом ничего, да? И вот то, что он несет, да, он пытается, конечно, в своем стиле это как-то переигрывать, да, как-то в своем стиле все-таки как-то давать какую-то там свою позицию, но вот то, что звучит у него изо рта, это, конечно, чудовищно. Вот стоило оно того, интересно. А в особняках творческой интеллигенции пусть будут детские лагеря и санатории. А вот если сам Сергей Михайлович ненадолго покинет пределы Родины, на него тоже будет распространяться? Не будет, он весь под санкциями, с головы до ног. Так что пределы Родины, он, ну, разве что в какой-нибудь Китай, и то, честно говоря, не знаю. Механизм, который предлагает Миронов, по-видимому, в жизни работает так. Тебя послал маргинал, пьяница Алеша, а ты забираешь его недвижку. Готова принять собственность квартиры Дудя иноагента, Ольга пишет. Там неизвестно, что за это самое, за квартира. За 25 на тульке, я, честно говоря, не знаю, что это. Двушечка, наверное, какая-нибудь. Может, трешечка в старом фонде. Невзоров такой гад, оказывается, 34-й считает. Иноагент, мы уточняемся. Невзорова жалко. Мозг еще строит красивые речевые конструкции, но деменции догоняет. Да не деменция это. Не деменция, у него есть... набор тем, которые он вынужден, должен произносить. И он пытается их облекать в свои красивые конструкции, да? Вот, но это сложно. Когда из тебя сделали инструмент украинской пропаганды, да, ну это что? Вот, ну, как-то так. В общем, предлагают коммуналку в квартире Урганта учредить. Ничего им не будет. Так, это слово я прочитать не могу, но в целом Киркоров с различными похожими на женщин существами, но не женщинами, поет, и Галкина защищает. А вчера в Питере гулял и общался на форуме. Ну, тут же вопрос-то еще, как мы, соответственно, к ним относимся, да, и рублем, как помогаем им или нет. Вот, ладно, давайте еще по другим темам. Глебовичу отказали в украинском гражданстве, а, по-моему, говорили, что дали, что Зеленский выдал, просто Зеленский стал потом отрицать, что я вроде не давал. Честно говоря, не видел, что ему отказали. Вот. Но то, что он воспроизводит, ему сожгло все мосты. Кстати, сегодня какой-то там украинский военный очередной, да, рассказывал, что они скоро будут по Крымскому мосту удары наносить. Фантазии. Замок в грязи не потяну, Олег из Измайлова пишет, а квартиру Пугачева на Тверское беру. Замок в грязи имеется в виду в поселке Черная Грязь, это по Ленинградскому шоссе, километров, наверное, 20, может, 25, может, 30 от Красной площади, да? От МКАДа меньше. Вот там справа где-то есть легендарный замок, принадлежащий Максиму Галкину. Я не видел, слышал, да, что он там есть. О чем еще хотел поговорить сегодня? Ну... на самом деле, сегодня была такая достаточно сложная тема. Я видел, что вроде она у вас уже была днем. Но я хотел поговорить про демографию. Не знаю, насколько это вообще интересно, да, потому что мы так или иначе эту тему брали. Но в каком контексте я хотел поговорить там? Значит, что там произошло, да, что женщины чаще стали рожать первого ребенка к 30 годам, число женщин репродуктивного возраста снижается, ситуация является чрезвычайной. Это специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина на Петербургском международном экономическом форуме, да, заявила сегодня. И говорят, тут много высказываний таких достаточно этих. Вот, ну и там большая цитата, что пик рождаемости сместился, теряем популяции женщин, бремя болезней, там, бесплодие, риски, все такое, в общем, плохо, да, и младенческая смертность неонатальная, то есть после родов 50%, вот, и жуткая фраза, что если брать детей до года, половина из них умирает в возрасте до 28 дней, это следствие тех перинатальных материнских заболеваний. Ну, в общем, история-то жуткая, да, история жуткая, цифры страшные, и у меня такой... вопрос, вот усилий тратится очень много на поддержку материнства и детства. У нас и возрождение почетного звания идет сейчас мать-героиня, и платят деньги за первого, второго, третьего и так далее, да. И, собственно, средства выделяются, и, ну, различные меры, там, соцподдержки многодетных и так далее, да, не помогает. Демография как остается проблемой, так и остается. Что делать-то? Запрещать контрацепцию, условно говоря? Платить еще больше денег? Как исправить этот момент? Ведь демография — это такая штука, что если мы там сейчас предпримем усилия, да, мы получим эффект там лет через 10. Ну, какой-то осязаемый эффект. А совсем осязаемый там через 18 лет, когда эти люди в жизнь пойдут. Вот. Глеб, я вчера не успел ответить. Лимузин, повисите на трубочке, сейчас я возьму ваш звонок. Не успел вчера ответить, договорились мы с Андреем, но он только сказал, что после форума, он там на форуме, у него плотная программа, он просил сразу после форума. Я помню свои обещания, и про мягкую силу мы с вами поговорим. Лимузин на связи, здрасте, алло.
Здравствуйте, Александр, здрасте, друзья. Я честно вам скажу, что я за то, чтобы детей в семьях было больше и лучше. У меня, к сожалению, только один, ну, пока один, а там посмотрим. Смотрите.
Есть, знаете, концепция какая, чтобы детей было больше, мужика им нужна не одна семья. Слышали такое?
Ну, это тоже. Это не важно. Если мы говорим о демографии, о рождении детей, то не важно, сколько семей, так вот, если уж совсем быть по-честному таким вот.
То есть вы хотите сказать, ну, у нас полигамия для мужчин надо вводить и все такое?
Нет. Вернемся к тому, что я хотел сказать.
Смотрите. Давайте, давайте, не буду вас путать.
В первую очередь, это здоровье женщины, ну и мужчины тоже, чтобы был, так сказать, здоровый ребенок родился в паре, правильно? Здоровье нужно, ну, с рождения, с детства поддерживать. Понятное дело, что у нас там были разные периоды в стране там и так далее. Но если мы сейчас начнем, то когда-нибудь, да, минимум лет через 10, мы придем к тому, что будет здоровое общество. Что наше общество, в общем, оно нездоровое в разных планах, нездоровое. И в плане просто обычного здоровья тоже. Это раз. Два. Чтобы плодиться, нужны условия. Ну, то есть, где жить?
Ох, как я люблю вот эту тему. А давайте с вами поговорим в таком контексте. А вы знаете, что в блокадном Ленинграде дети рождались?
Да.
Вот это вы мне про условия недостаточные. Негде жить, нет стабильности, нет комнаты, нет там я не знаю чего. А наши предки, причем недавние.
Предки, да. Моя мама родилась в Москве в 42-м году и, так сказать, приходила к ней.
Это условия были, да, например, все, да?
Но, опять же, времена меняются. Мы же смотрим, вот сейчас, смотрим на то, что надо жить в комфорте. Тогда люди не думали жить в комфорте. Для них комфорт была коммунальная квартира на Большой Грузинской. 4 семьи или 5 семей, понимаете, да? И там 2 комнаты или 1.
То есть, как в одном известном фильме, вы, это самые русские, просто зажрались, да?
Ну, не знаю. Смотрите, опять же, давайте поговорим о воспитании в плане финансовом. То есть, ребенку нужно дать... Первое, второе, пятое, десятое, это стоит дорого, если говорить о Москве. Здесь все есть.
Опять же, давайте вот сегодня я буду с вами так спорить, можно даже неаккуратно. Вы смотрели фильм «Идиократия»?
Не помню.
Старый американский юмористический фильм, играет там пара там известных актеров. В чем смысл? А смысл в том, что Америка, там, смотря, собственно, телевизор, да, там, поделилась на 2 Америки. Одна тупая, да, идиотическая. Вторая умная, которая не рожала. И там вот фильм начинается с момента, когда, соответственно, 2 семьи. В одной семье, там, они доктора-кандидаты, говорят, мы сейчас сначала карьера, потом ребенок, потом мужик умирает, в общем, детей нет. В соседней, ну, в соседней веточке семьи живет алкаш. У него дети... От его жены, от соседки, от его любовницы, от его двоюродной сестры. И там их целый выводок, они живут все в одном трейлере и дружно бухают, да? Это вот к вопросу о проблеме демографии. Ну, в общем, итог фильма того, что Америка, ну, деградировала там интеллектуально очень сильно, ну, и там другая уже история. Но сам факт, что, скажем, комфорт нужен, чтобы рожать абсолютно всем, он, несколько говоря, это тоже такое искажение. Посмотрите, как люди живут, ну, в странах, где высокая рождаемость.
Но мы же говорим не о тех странах, мы говорим о нашей стране и хотим повысить рождаемость. Вот я вам говорю, в нашей сегодняшней ситуации, со мной наверняка согласятся многие, рожать не против многие люди, но они хотят, чтобы потом у ребенка было максимум всего. То есть я, например, с утра до вечера пропадаю на работе, и как вот без меня будет...
Смотрите, там... а вот еще опять же, извините, что я вас прерываю постоянно, но есть тут о чем поговорить с другой стороны. В процессах по инквизиции был такой отдельный священник, которого называли адвокат дьявола, да, и он с той стороны защищал там какую-нибудь ведьму. Вот смотрите, вы говорите о том, что человеку хочется подумать, чтобы у него, у детей было все, И это было все как-то там не особо там тяжело для достижения, чтобы не умирать на 15 работах, а по ночам сушить пеленки на коммунальной кухне, чтобы этого все не было. А теперь смотрите, о чем нам говорит госпожа какая там, Долгушина, да? Она говорит, что возраст рождаемости переместился к тридцаточке, да, а то и за тридцаточку. А что она хочет сказать? Что хорошо было бы, если бы рожали бы первого ребенка 20-летние бы. Вы с 20-летним давно разговаривали. Какое там планирование? Какое, чтобы у ребенка было все? Там в это, в какой, ну ладно, я не буду уже, соответственно, обесценивать жизнь 20-летних, но там другие ценности, да? И вот это же не про планирование совсем. Когда 20-летние вступают в семейные отношения, у них понимания-то нет, если, соответственно, родители не подскажут, что вы это самое там, ну, делаете так, ну, да, делаете вот, вот это.
Я по молодцу 21 год, моему сыну сейчас 25.
Ну и вам в 21 год у вас было понимание, что сейчас вы ребенку на университет заработаете, на Гарвард, да, и прямо сейчас начнете?
Нет, не было понимания такого, но, возможно, бы родили второго, но жили в таких условиях, что, ну, просто не было места. Ну, вот хоть тресни. Ну, вот так вот.
Но, тем не менее, вы это сделали, это уже успех, как бы.
А хотелось бы еще
двоих. Это на целого ребенка больше, чем у тех, у которого нету, да? И вы родили его не в 30 все же, да, а в 20.
Опять же, сейчас вот барышню найти, с которой один раз и на всю жизнь, да, ну, на оставшуюся жизнь, скажем так, тоже проблема. Она тоже смотрит на ваше финансовое состояние, как минимум. Опять же, и не 20 лет, ну, то есть я не буду себе искать спутницу жизни, которой 25, это глупо.
Ну и вопрос в том, что если вы там, вам будет 20, да, ей, соответственно, там 19, у вас финансовое состояние будет совсем иное, да? Если вы, конечно, не сын Сергея Михайловича Миронова или кого-нибудь посерьезнее.
Ну а зачем тогда бабушки с дедушками? Естественно, они помогут. Ну что, я не помогу сыну, что ли? Ну так, по большому счету. Чем могу, помогу, конечно. А у нас, понимаете, у нас времени не хватает. У бабушек перестало хватать времени на внуков, что бабушки вынуждены кто работать, кто там чем-то, кто умер уже давно. От того, что медицина там соответствующая за МКАДом. Вот ужас в чем.
Где выход? Выход в бабках? Выход в этих...
Выход, вы знаете, очень сложно. Это целый процесс должен быть. Это должны умные дядьки наморщить ум и принять какое-то такое решение.
Так они его морщат сколько лет? Он нацпроект «Демография». Ну, морщат, обморщились все.
Понимаете, одни и те же, я вот заметил. Может быть, надо людей, которые...
В смысле, не кровати переставлять, да, в этом ведомстве?
Ну, конечно. Может быть, медициной как-то должны завидовать какие-то люди, которые продуктивны, как-то должны себя зарекомендовать.
Да, они умеют в орбидол, я вас понял, спасибо. Михаил, здрасте, слушаю вас. Алло, Михаил.
Алло.
Да, здрасте.
Да. Здравствуйте, Александр. Ну, очень хорошую тему взяли, прям вот экономика оттуда прет, так сказать, со всех селей.
Там все прет. И патриотизм, и сознательность, и несознательность, и беспечность, и инфантилизм, и отсутствие контрацептивов, и запрет абортов. Там все.
Там все. То есть это такая шикарная, самая, так сказать, лакмусовая бумажка среза экономики, социологии и всего остального. Но, тем не менее, демография – это все-таки раздел экономических дисциплин. Вот. Это все-таки, так сказать, рынок труда. Это все-таки денежки. Это все-таки, так сказать, распределение населения по местности.
Как там, знаете, вот Дмитрий Анатольевич Медведев, которого мы упоминаем теперь каждый день практически, когда-то давно выступил с такой свежей идеей, за что был освистан, это еще было задолго, до денег нет, а вы держитесь. Он сказал, что нам нужно повышать процент территориальной и профессиональной мобильности. У нас люди должны быть готовы поменять профессию в любой момент и территорию проживания. Вот он был тогда зашельмован, зашикан и подвергнут такой интеллектуальной обструкции.
Хотя он абсолютно, Александр, с точки зрения экономического развития страны, на 100% он был прав, на 150%. Значит, вот давайте я, там чуть-чуть времени осталось, значит, я позволю себе только факты. Свое отношение выражать я не хочу, у меня много разных отношений, только факты. Итак, конец прошлого, начало нынешнего века. Средняя крестьянская семья 5-6 человек. С чем связано? Это парадигма, так сказать, выращивания кормильцев. И более ничего. Парадигма ртов и парадигма плугов.
Ну и рук то еще, да. Кто-то же должен за скотиной ходить там.
Да, абсолютно правильно. Это концепция начала века. Перемещаемся в странные годы, так сказать, когда ну, менялась жизнь, те люди, которых крестили, так сказать, они стали богоборцами, те люди, которые, так сказать, там, с тремя классами становились профессорами и так далее, вот это вот становление Советского Союза, да, так сказать, как раз-таки то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич. Территории менялись, люди уезжали, люди ехали, так сказать, там, на
тройки. Целину, БАМ и так далее, да.
Трансип. Ну, условно, да. Дальше. Демографическая яма, война. Дальше. Не родившееся поколение войны, не родившееся поколение следующей войны, следующего, так сказать, периода, которые, ну, так сказать, внуки тех, кто не родился во время войны. Вот я, 65-й год, я низ демографической ямы. И, соответственно, так сказать, нас призывали служить, и мы шли туда служить, в армию, да, и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта вот вся цепочка, она выражалась в том, что все это экономика, кому-то надо работать, кому-то надо служить. Сегодня, когда вот эти вот все критерии отпущены, по сути дела, сегодня, как вы правильно говорите, инфантилизм, и сегодня, так сказать, экономическая задача молодого человека – вылезает вперед всех остальных задач, они не придумали эту жизнь, они пользуются тем, что достигнуто. И когда мы с вами разговариваем про 20-летних, которые покупают, чтобы не идти в армию, справку, что ему в метро курить можно, причем это ему родители покупают такую справку. И когда, так сказать, этот человек, так сказать, не хочет жениться, потому что он не закончил институт, его могут в любое время призвать в армию, он вообще, так сказать, еще не знает, чего он хочет, он ничего не зарабатывает и так далее. Ну, пойдите, найдите, так сказать, там, женщину с инстинктом самосохранения, так сказать, которая решится от такого перца рожать. Это как...
Ну, знаете, у них как-то получается случайно. Все же есть его величество случай, который в данном случае помогает демографии.
Абсолютно правильно. Но экономическое, так сказать, вот вы задали правильный вопрос. Что нужно делать? Нужно наращивать объемы дотаций, инвестиций в человеческий капитал. Нужно снижать ценз для приема на работу в провинции, нужно, так сказать, наращивать там рабочие места. Потому что когда человек меняет локацию жизни, так сказать, и когда он приезжает из какой-то провинции, условно говоря, в Москву, он не может сразу жениться. Потому что, так сказать, ему на всякий случай нужно, так сказать, он имеет дурацкую привычку питаться 3 раза в день.
Да, и еще он, скорее всего, не может жениться очень долго, может быть, никогда, если он приехал в Москву.
И может быть, никогда, да. Но есть правило простого воспроизводства. Правило простого воспроизводства – это 2 ребенка в семье. То есть это когда 2 уходят, на их месте остаются 2. Это правило простого воспроизводства. Правило воспроизводства уже следующие, там, 3 детей, 4 детей и так далее, так сказать, как мы видим.
Насколько я помню, да, вот науку демографию, да, на пересечении с статистикой, она говорит, что 2 это не воспроизводство, это даже не сохранение.
Это нисходящий тренд. Ноль это называется простое воспроизводство. То есть простое. То есть 2 ушли, 2 осталось. То есть это ровная линия на графике. Вот. И в этих условиях, на мой взгляд, или нужно, знаете, хочешь быть счастливым, снизить запросы, что сейчас мы слышим от многих людей, потому что запросы мешают, так сказать, да, экономические запросы, социальные запросы, карьерные запросы и так далее. Они мешают вот этому процессу. А в результате получается, что на место неродившихся детей сегодня приезжают такие же 20-летние гастарбайтеры, которые прекрасно замещают на рынке труда тех, кто мог бы работать здесь и для тех, для кого это родина, на всякий случай. Не место зарабатывания на полгода, год на машину, на квартиру, на дачу, на свадьбу детям, а именно для тех, для кого это родина, где родились люди. И вот что делать?
Только развивать 30 секунд.
Провинцию. Только развивать провинцию. Больше ничего. Столицы все развиты, в столицах все хорошо. Развивать, развивать и развивать провинцию. Вкачивать туда деньги. Все. Вот другого способа подъема демографического какого-то не существует.
Спасибо. Спасибо. Но это рецепт. Он, с одной стороны, простой и невероятно сложный. Потому что развивать провинцию — это не только жилье и рабочие места, да, это еще привлекательность. Ты иди людям объясни, что там хорошо. Это очень сложно. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, четверг, 16 июня. Программа «Отбой» на радиостанции. Говорит Москва, микрофон Александр Асаф. Мы вот тему-то затронули про демографию, да, и Михаил говорил, что развивать провинцию. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас. Вы провинцию развиваете, скажите мне?
Добрый вечер. Я провинцию, это достаточно проблематично. Понимаете, если бы даже реально я хотел развить провинцию, я думаю, провинция стала бы мне невероятный отпор.
Но опять же вопрос, провинция чего, да? Какая-нибудь Хайфа – это тоже провинция, по сути.
Ну, масштабы, как ни странно, они имеют, как мне кажется, очень большое значение, потому что страна, которая растянулась на, если я не ошибаюсь, на 1840 с чем-то километров, я имею в виду Чили, знаете, такая, или Норвегия тоже, вот это вертикальные страны. У нас в этом пользуется этой логикой горизонтальная страна, да? Александр, я хотел сказать, что чего Россия хотела, с того она, в общем-то, по-своему добилась всем ходом своего исторического развития, а именно быть европейской державой. О чем это говорит? Ну, мы сейчас, конечно, не говорим про Македонию, Республику Монтенегро, мы не говорим про страны, в которых с демографией вроде бы все благополучно, включая даже Косово, да, вот это Косово, как они себя называют. Так или иначе, Россия стареющая страна. Она, безусловно...
То есть вы хотите сказать, это такое своеобразное бремя белого европейца, да?
У меня есть странное подозрение, что очень не без этого. Более того, обратите внимание, за очень непродолжительное время появился такой удивительный класс. Значит, не помню, чья это шутка, но кто такой настоящий мужчина? Это чудом выживший мальчик. Да? Значит, все это, конечно, очень мило, но возник класс бизнес-лейдис. Я удивлен буду, если встречу мужчину, который мне искренне будет говорить, что ему симпатичны бизнес-лейдис.
Вы знаете, я понимаю, ну, всю боль, любовь, обожание, отчаяние по этому вопросу. Насколько тех людей-то, извините за скабрезность, их реально там, ну, проценты в обществе, те, которые на демографию совершенно точно не влияют. Это вопрос уже личных симпатий, антипатий к чему-то образу жизни.
Это действительно так. Но более того, мне кажется, эта симпатия либо антипатия обусловлена их личностными чертами. Знаете, они привыкли делать все сами. Ну, ясно, что если...
То есть проклятые суфражистки довели этот мир, да?
Да, боюсь, что не без этого. Но, видите, была такая милая армянская шутка по поводу того, что в России есть примета, если ты коня с какой остановишь и в горячую избу войдешь, ты не мужчина. Понимаете, это, конечно, все очень мило. Вы говорили о инфантилах.
Да?
Значит, мои ровесники, поверьте мне, 57-60 лет, вот так вот тут же, они действительно всецело, они положили достаточно большое количество сил в этой жизни на карьеру, да. То есть, условно говоря, это было сначала образование, потом во многих случаях это было второе образование, повышение квалификации, самовписывание в систему компьютерных технологий и так далее, и так далее. Поверьте, Александр, если сейчас вам 45 лет, то...
Пока вы, еще нет, уверен, еще несколько месяцев нет.
Дай вам Бог здоровья и успеха в этом новом обществе, но тем не менее, я очень подозреваю, что вы совсем не без труда можете представить себе время, длительное время, я имею в виду дни, недели и так далее, без компьютера, без необходимости им воспользоваться. Но это еще наш с вами аккуратный случай. Да? Вы обратите внимание, вот этот последний черный юмор по поводу «я не могу достигнуть оргазма, не отправив смс-ку об этом», предваряющую, и предварительные ласки, которые происходят вот с этой маленькой коробочкой уха, мне кажется, что в этом есть определенная доля истины. Дело в том, что тот комфорт, который, ну, если рассуждать христианскими категориями, то, вероятно, это некое искушение, да, неких темных сил. Вот этот самый маленький прибор, который стал изумительным помощником.
У меня был случай, я был у одного священника в гостях, там была трапеза. Достаточно известный был священник, ныне покойный, он в Лавре, да, служил. И вот там у него рядом с Лаврой был дом, он там принимал гостей. Вот, такой, не буду именно называть, потому что он реально популярный, известный. И вот сидит человек 10, причем люди разные совершенно. Есть люди и обеспеченные, и люди совсем не обеспеченные, и люди с положением, и с какой-то медийностью, и совершенно простые люди. А там матушка, которая, ну, вокруг него там так или иначе какая-то есть там количество людей, да. И вот и просили все повыключать телефоны в машинах, оставить, не носите к нему, говорит, он не любит. Ну, и неважно, в общем... И вот все сидят, общаются, он очень хорошо общался, вот, несмотря на свое достаточно тяжелое там служение. И вот у кого-то звонит прям, звонит телефон, о, бес зачирикал.
О, какая прелесть, как это мило. Но вы знаете, я почему-то понимаю этого человека. Я бы хотел сказать о двух вещах, на которые, так сказать, на которые можно делать ставку в том отношении, что число таких замечательных людей растет. Именно дауншифтеры. Обратите внимание, дауншифтеры, когда был господин Стерлигер в том немногом числе, да, может быть, господин сирота, сыропроизводитель, и вот эти вот их замечательные большие семьи, ну, не показательно там, вот, скажем, как русские семьи, из которых было по 19 человек детей, да, половина из которых умирала в детстве же. И все это было вызвано, понятно, какими экономическими проблемами, когда люди надеялись только на себя, свою семью и так далее. Но мне кажется, и не столько мне кажется, но мои исследования личностные позволяют сказать, что это явление. Это явный феномен абсолютно. Человек стремится из мегаполиса. То, что мегаполис играл изумительную роль, так сказать, того, что живу недалеко от места, где работаю, да, то теперь вот этот замечательный шоколад Аленка, который превратился в удаленка, да, значит, можно использовать совершенно бесподобно любую удаленность. Я могу быть в Окленде, я могу быть там где угодно, в Панаме, да, и вести оттуда свой бизнес совершенно без проблем. Да, вот это самое то, что мешает, как мне кажется, некому извини. Плюс, Александр, обратите внимание, два нижних уровня пирамиды Маслоу, они очень условно, человек прилагает, я бы сказал, минимум усилий для того, чтобы их как-то обеспечить. Да? Ну вот биовыживательный контур, да, над которым мы работаем, вернее, над его сохранением, когда нам за 40. И хорошо за 40. Безусловно, далее потребность в следующее, в безопасности, так сказать, да, либо в иллюзии, либо, ну, так или иначе. И третий слой – это творческое самовыражение. Обратите внимание, насколько сладостно развиваться далее и далее. Вашему покорному слуге я сейчас приступил, может быть, действительно, я, кажется, об этом уже говорил, простите, если повторяюсь, я сейчас взял венгерский язык, и у меня очень серьезный к нему подход. Вы знаете, и в первую очередь для профилактики, разумеется, Альцгеймеров, всевозможных деменций и так далее. Нейроны в нашем, все эти синапсы, эти дендроны, аксоны и прочее, покрываются лакунами от алкоголя и не менее страдают от табачного дыма. Но это даже если хорошо. Я хотел напоследок сказать о 20-летних. Вы о них упомянули, и мне кажется, это очень важно. Удивительные люди. Романтики ли они, когда они составляют всю растущую армию волонтеров? Знаете, никакой Тимур и его команда с ударным сбором макулатуры или не помню уже там каких игральных карт, не идет в сравнение с этими удивительными людьми. Дело в том, что я заказал лекарства, и волонтеры мне привезли лекарства. не намного моложе меня, молодой человек. Никаких, не то что, вы знаете, даже у меня ничто не ёкнуло, чтобы, не дай бог, предложить ему купюру или что-то, какую-то пошлость в этом духе, да? Вот. Мне кажется, что не все так напрасно. И более того, я уповаю на последнее. Это инстинкт самосохранения. Александр, к 40 годам мы реально теряем вот эту вот связь. Нам кажется, что мы еще ого-го, и иго-го, до определенной степени, не вас и себя, я имею в виду в целом явление, как оно мне видится. И мы забывали о таких важных вещах.
С последним согласен, Гурген. Прошу прощения, могу возразить. И да, спасибо вам за ваше мнение. Смотрите, дело в том, что есть упрямая статистика, которая показывает, что мы с вами в группе риска смерти физической находимся с 18, по-моему, да, до 23. Потом есть там еще одна волна около 30, и одна совсем небольшая уже после 30, там, 5, где-то там. А дальше по нисходящей. Чем дольше мы с вами коптим, а уж в нашем возрасте, да, я позволю нас с вами объединить в одну возрастную группу, риск вот такой смерти там от падения в пьяном состоянии и с парашютом под поезд, она крайне снижается, да, снижается. Мы уходим из рисковой группы. Поэтому здесь инстинкт самосохранения уже, в общем-то, в целом ни при чем, чисто статистически. Вот. Тем не менее, хочу зачитать пару сообщений и дать рефлексию на них определенную. У нас страна с теплым с холодным климатом, без теплого угла не выжить с мальцами, не путайте с Африкой, где круглый год все растет, ползает и летает. Ну да, мы же здесь 10 лет живем, да, мы же не знаем, как здесь зимой-то выживать с детьми, конечно. И что такое избы по-черному, это мы не это самое, не знаем. Пусть попробует сам господин Медведев поменять профессию и место жительства. У него получится. Получилось дважды. Он же из Питера, юрист, а сейчас кто? Ну, сколько раз он испытал, и где? И территориальную, и мобильность, и так далее. Демографию сейчас в 55 свои могу еще повысить. Могу дать образование, оплатить медицину. А вот купить квартиру за честно заработанную реально не могу. Алла Серная Тушина говорит, надо коптить со вкусом, размеренно и не торопясь. Спросите у Григена, если не у дети, обязательно, если сейчас спрошу. Нас не выкручишь из городов, Алла считает, Серная Тушина. Есть, конечно, отдельные граждане, которые рвутся в пампасы. И вот, тетки точно затыркали мужиков. Вдруг у меня фермер в Вологодской области, а местные работать в поле не хотят. Ему приходится нанимать маджахедов. Сергей Алексеевич, здрасте. Что скажете по вопросу?
Добрый вечер, Александр. Статистика еще показывает, что условия улучшения условий жизни, то есть создание комфортных условий в плане демографии, работает в обратную сторону. То есть чем больше комфорта, тем меньше рождаемость. И Европа тому свидетельство. Есть вопросы, которые требуют ответов. Почему уменьшилась, скажем, именно потребность в детях, повысить которую даже не в состоянии значительного улучшения условий труда? Почему доход сейчас в семье больше, чем, скажем, там, до войны, а детей меньше? Только ли занятость женщины в этом виноваты? А может быть, тут влияет дух потребительства, там, желание пожить для себя, а не для семьи? Почему раньше жили беднее, а детей имели? Семья из троих сейчас, отец, мать, ребенок, это, давайте признаем, по сути, уродливая игра в семью. Если двое уходят, остается один, значит, нация занимается самоубийством. Надо всего несколько поколений, чтобы такая нация исчезла. Оставлять после себя, извините, одного ребенка на всем свете, без братьев и сестер, по счету сироту. Это обратная сторона игры в семье. Ну вот, есть целый этот самый национальный проект демографии.
Есть.
Да, там много делается, много платится, деньги идут. А результат-то где? А нету результата. Даже коэффициент, который поставил рождаемости президент, он упал, он не выполняется.
Лишний. Но людей это самое же не заставишь под палкой вот это самое делать, а потом рожать, правда?
Так в том-то и дело. Вот я и говорю, я лично считаю главную причину, это то, что люди должны быть уверены в своем будущем, что государство ни при каких условиях их не бросит. И не так получится, что человек наметил рожать детей вместе с женой,
и думает, как бы мне квартирные условия, а вот если вдруг не получится, а где я заработаю, а будет ли все нормально с работой, и так тысячу вопросов. Там,
а в блокадном Ленинграде у него было вопросов и меньше, да?
А?
Я говорю, в блокадном Ленинграде или после войны у него было вопросов меньше.
Так в том-то и дело. Вот и в том-то и дело. Вот тут где-то надо искать основную причину. А то, что деньги кидай, давай деньги. Вот кидают деньги, и что? Ну, улучшилось там что-то. Ну, где видно-то, что пошел, депопуляцию мы превзошли? Да не превзошли. Наоборот, все ухудшается.
Так что делать-то?
Вот сделать так, чтобы люди поняли, что все, что будет через год, через два, через десять, все будет нормально. Вот они окончат школу, окончат, получат высшее образование, все будет с квартирой нормальной, т.д. и т.п. Вот где эта уверенность? Ее, на мой взгляд, пока нет.
Мне кажется, человеку как не объясняй, если он себе в башку что-то втемяшил, что земля налетит на небесную ось, так и будет. Я знаю множество семей, которые родили детей в воюющем Донецке, да, за эти 8 лет. Александр, а там вот какой образ будущего? Какая уверенность? У тебя каждую ночь прилетает, да, уверенность эта?
Александр,
то 155, все, то 120.
Понимаете, я говорю в целом о проблеме, а в частности все по-другому идет. У одного так, у другого так, третий скажет, а у меня все нормально, я рожаю. А в целом-то, если по стране взять, показать, недаром президент...
Да я пытаюсь вместе с вами этот самый нерв и пульс нащупать этой проблемы, так же, как он, наверное, пытается щупать и нацпроект «Демография». Я не вижу точки. Ни деньгами, ни квадратными метрами, ни там информированием, ни еще чем-нибудь.
Нет, ну, слушайте, конечно, когда квадратные метры человеку, государству помогает, эту ситуацию улучшает. Я же не говорю, что это работает против. Но деньги-то раздают, да. Есть какой-то положительный эффект в чем-то. Но показатели, сам президент признает, что коэффициент поставил задачу.
Так я про это же. Так я про это же. Это не универсальный рецепт. Вот о чем речь-то.
Ну, я свое мнение сказал, что...
Я услышал. Спасибо, Сергей Алексеевич. Будем думать вместе. Вот Виталий Фили тоже сомневается, как и я. Прям говорит, что за величина такая уверенность? Что это за показатель? Люди жили при империи, думали, что все хорошо. Граждане Керенский, Ленин, Сталин устроили, мягко говоря, не очень уверенность. Там следующие исторические периоды то же самое было. Мэд Макс пишет, народ, рожайте девок, у меня 3 сына, вы чего? 20-летний Миша пишет, должны знать, что чем бы они ни занимались, ясли для деток должны быть обязательно. Мне кажется, 20-летний это слово осознать не сможет. Так, что еще пишут? Эгоизм и семья плохо совмещаются. Ларек Марек говорит, думаем усыновлять. Алла, деревня давала основной прирост. А если стягивать в города, депопуляция обеспечена. Воспитывать надо. Вот что. Тут вопрос, кого больше воспитывать надо. Алексей Валерьевич пишет нам, 43 года, 4 детей, сменил север на Москву. Старший сын ждет уже 2-го. Не ждал, не жду помощи от государства больше, чем сейчас есть. Будет? Спасибо. Глеб, я думаю, что это все-таки план Даллеса в действии. У меня есть план противодействия. 5 поколений надо, чтобы дальше было в плюс, и мы результата не увидим. Саудовская Аравия – богатая страна. Шейки живут в виллах. Какие у них семьи? 4-6 детей. Богатство и дети так себе коррелируются. У нас в России колоссальные, огромные проблемы с бесплодием, и квоты не выделяются для искусственного оплодотворения. Тоже ну, факт наверняка, да? Нужно поднять интерес людей и цены к деторождению. Только как вот это вопрос? Да все это большие вопросы, без ответов. Но это не значит, что их не надо задавать и искать ответы. Может быть, какая-то светлая мысль и родится. Хотел сегодня с вами обсудить... Вопрос прям связанный, может быть, завтра его возьмем. Сегодня в ЦИОМ нам рассказал о том, какая у нас уверенность в завтрашнем дне. Большое исследование, есть о чем поговорить. Не хватило времени, завтра поговорим, завтра. Но в целом, конечно, про уверенность – это эмоция сегодняшнего дня. Эмоция сегодняшнего дня, поскольку у нас действительно, да, обстоятельства жизни меняются так резко, что вся эта эмоция, как лед у коровы под ногами, да, расползается. Вот, и, конечно, хотелось бы ее больше, но я обращаю ваше внимание, что мы, наши предки, да и мы с вами тоже, ну, вот так, положа руку-то на сердце, проходили сложнейшие периоды своей жизни, и, ну, помоложе были, конечно, не рефлексируя абсолютно, что там будет. В какая была в 90-е у кого уверенность? У меня во дворе в людей стреляли, да, уверенность. Ну, причем насмерть, да, там. А одноклассники занимались вот этим замечательным сначала спортом, потом ездили на дорогих машинах, потом в этих машинах лежали с простреленной башкой. Какая тут была уверенность? Там у их родителей, например. Или у их там каких-то знакомых. И такого было много, но тем не менее мы же живы. Как там сказал Гурген, мужчина — это мальчик, которому повезло выжить. Посмотрим, посмотрим, чем это все продолжится у нас с вами, да, и прямо завтра возьмем эту тему, про уверенность поговорим. Всем хороший вечер, спасибо, слушайте радио.